поприветствовать и вспомнить, как, наверное, все знают, в Средневековье строились очень огромные храмы, некоторые из них строились по 500 лет, и люди во многих поколениях участвовали в строительстве этих грандиозных религиозных зданий. И самое важное было даже не оформление красивых храмов, и не орнамент, не лепка, а нужно было просчитать фундамент, который будет несколько веков стоять и не будет ни одной трещины. Потому что нет пользы от красивого орнамента, от вычурной лепки, если она покрыта трещинами. Поэтому очень хорошо было продумано любое здание, которое строили во славу Господа еще в Средневековье, что там был надежный фундамент. И хочется, чтобы мы поговорили о более важном фундаменте, о котором начал говорить один из евангелистов. И я попрошу, у кого есть Библия, откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 1 глава с 1 по 4 стих. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Несколько дней назад мы с женой встретили очень интересный репортаж в интернете об одной супружеской паре, которая прожила вместе 75 лет. Интересно, что эти два человека в один день полюбили друг друга и в один день умерли в 95-летнем возрасте. Этого мужчину звали Александр, его супругу звали Жанет. Они познакомились 8 лет, и потом, когда стали взрослыми, в 20 лет они и поженились. Прожили вместе 75 лет и вместе в один день отправились к Господу. Может быть, потому что они всю жизнь прожили вместе, может быть, они не представляли жизнь друг без друга, у них было такое хорошее основание. Может быть, поэтому они в один день и ушли с этой земли. Хорошо, когда в каких-то таких больших долгосрочных проектах есть хорошие основания, когда есть благородное начало. И обращаясь к этому известному человеку по имени Феофил, Лука хочет, чтобы он тоже имел крепкое, хорошее основание. И мы читаем в 4 стихе, Лука говорит, «Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». На тот момент этот адресат уже был верующим человеком. Но в жизни каждого из нас наступает такой период, когда наша первая вера, вот эти первые высокие чувства к Господу должны со временем обретать более основательную такую позицию, более крепкий фундамент. Мы должны узнавать той веры, в которой мы были наставлены. Один из мировых лидеров производства автомобилей, концерн «Chevrolet», имеет много разных рекламных фраз. И самая, пожалуй, популярная из них звучит так. «Find new roads» – «Найди новые дороги». А кто знает, все ли эти дороги заасфальтированы? И, может быть, человек, двигаясь таким лозунгом, может увязнуть где-то в болоте. Иногда верующие люди берут хороший лозунг, хорошую фразу, может быть, даже взятую из Библии, и, понимая ее превратно, не имея твердого основания, они могут попасть в грязь, которую, может быть, не хотели попасть. Любознательность в сердце каждого из нас заложена Богом, но она не должна ввести верующего человека в грех. Потому что когда человек чрезмерно любознателен, он может заинтересоваться какими-то оккультными знаниями, какой-то атеистической философией, бесполезными гороскопами. И поэтому, когда мы ищем новые дороги, стоит не забывать о том основании, которое лежит в нашей вере, о чем и говорит евангелист Лука. Я думаю, каждый иногда вспоминает с теплыми чувствами, с сожалением наши прекрасные годы детства. И каким бы ваше личное детство не было, может быть, были какие-то трудности, каким бы ваше детство не было, оно всегда вызывает теплые чувства. Бог заложил тоску по детству для того, чтобы у нас было желание исполнить слова Господа «Будьте как дети». Даже человек, может быть, находится в 40-летнем возрасте или старше, он всегда хочет быть ребенком, о котором кто-то заботится. И поэтому Бог говорит: «Я позабочусь о вас». Это главное основание, что Бог является нашим фундаментом, который заботится о нас, как о детях. Лука, начиная писать это послание и обращаясь к великому человеку, он учит его не каким-то обрядам, он учит его не религиозным правилам, но учит его просто той истории жизни, которую прожил Иисус Христос. Лука ему не говорит: ты должен столько-то раз в день поститься, молиться, ходить в воскресенье дважды или трижды и еще что-то делать. Он просто рассказывает о Христе. Самое главное, что сделал Лука, просто рассказал историю о Христе. И это то основание нашей веры. Если же Лука стал бы учить просто каким-то религиозным формам, то он сразу же потерял бы главную мысль, которая должна быть у нас. Потому что представьте себе ту религию, формальную религию, в которой потерялась вера. Все красиво, люди вроде бы все делают, все исполняют, но там нет главной мысли, там нет стержня, нет основания веры. И такая религия может даже превратиться в непотребство. С другой стороны, когда мы возьмем другую, более радикальную позицию, когда человек станет реформатором, скажет: «Я против формальной религии, я хочу, чтобы мы все дышали верой», он может впасть и в обратную крайность. Он может отвергнуть те святыни, которые всегда были близки для нас, потому что даже раз в месяц мы вспоминаем страдания Христа, это тоже какой-то элемент религии. Даже христианский символ крест – это тоже элемент религии. И поэтому хотелось бы, чтобы Господь дал нам мудрость быть как бы, иметь баланс и чувствовать вот эту золотую середину, не падая в формальную религию и не убегая куда-то вперед. Все помнят, когда израильский народ выходил из пустыни, как Бог их сопровождал. Облачный столб и огненный столб. Мы знаем, что облачный столб их сопровождал днем, а огненный столб ночью. И написано, что вместе утром поднимался израильский стан и шел вперед, следуя за Господом. Но некоторые церкви сегодняшние, слишком радикальные, слишком современные, может быть, обгоняют Бога. Столб облачный еще здесь, а они уже куда-то вперед побежали. Там Бог еще никогда и не был. Другие наоборот, столб облачный двигается, они так станом и остались. Как ночевали, так там и остались. Поэтому хорошо, когда есть баланс, когда люди могут следовать за Господом, не обгоняя Его и не отставая так, что потом невозможно будет догнать и следовать за Господом. Поэтому если человек забывает, что Господь уже движется вперед и нужно идти за Ним, то он может оказаться в этой формальной религии, которая без преувеличения является непотребством. Но что делать, если наши друзья, наши родственники, которых мы любим, Если они потеряли эту веру, если они потеряли этот стержень веры, осталась только формальная религия, вот эта шелуха, только оболочка. Как нам с ними поступать? Стоит ли их обличать? Вот ты потерял веру, остался формальным религиозником, как фарисей. Нужно ли это делать? Возьмем другое непотребство. У вас на работе, например, человек курит. Вы же не будете на весь офис кричать. Ты портишь себе легкие и потом дышишь. Ты вообще человек, которому надо очень сильно меняться. Вы не станете портить отношения у себя на работе, потому что человек еще не дорос. Он не созрел для того, чтобы отложить какое-то непотребство. Поэтому так и здесь. Если вы чувствуете себя слишком духовным человеком, слишком продвинутым в вере, у вас нет никакого права ругать тех людей, которые еще не доросли до того, чтобы отложить религию и двигаться верой за Господом. Когда Лука обращался в своем Евангелии, рассказывая историю о Христе, он говорил самые главные истины. Он говорил о терпении Христа, говорил о его любви к людям, и он говорил о том, что мы с вами можем возрастать в Господе. Если вы прожили 20-30 лет в вере, и вы заметили некоторый духовный рост, то, с одной стороны, это есть опасность, чтобы не впасть в гордость. С другой стороны, у вас есть повод поблагодарить Господа за то, что вы прожили вот эти 20-30 лет недаром, что Господь что-то возрастил в вашем сердце. Но фундамент всегда оставался тот же. Меняется ваша внешность, меняется ваша внутренность, меняется ваше поведение, ваши слова, но фундамент всегда остается прежним. Иногда жизнь выставляет новые требования, но фундамент остается прежним. Например, на родине у нас как-то не было однозначного мнения по поводу такого порока, как раздражение. Иногда это считалось не по-христиански, гнев человека не творит правды Божьей. А потом, когда хотелось немножко понервничать, некоторые люди вспоминали, ну вот смотрите, как Моисей себя вел, или я. И я так смотрю, что не было однозначного решения по этому вопросу. Иногда даже многие священнослужители позволяли себе быть местами как-то так раздраженными. Но здесь, в Америке, здесь совсем другая культура. Здесь совсем другой взгляд на толерантность, совсем другой взгляд на духовный рост. И нужно учитывать, что если человек не платит много месяцев свои биллы, если он ходит раздраженный, у человека реально есть какие-то проблемы. Может быть, у нас на родине не обратили бы внимания, но жизнь выставляет новые требования. Вы растете, жизнь вам ставит новую планку, но фундамент всегда остается прежним. Лука, перед тем, как написать это Евангелие, очень много советовался и спрашивал. И как написано в притчах, у советующихся мудрость. Лука знал, чем больше людей, чем больше очевидцев он спросит о жизни Христа, тем точнее будет его Евангелие, написанное им как повествование. Лука был врачом, и он знал точные меры, когда выписывал аптекарские рецепты, он должен был точно ставить диагноз, потому что это его работа. Он хотел и Евангелие написать очень точно и подробно. Для этого ему нужно было очень много советоваться. Он был верующим человеком. Но неверующие, принимая какие-то решения в жизни, и когда вы что-то им советуете, они скептически так говорят, да-да, одна голова хорошо, а две уже некрасиво. Поэтому они избегают тех добрых советов, которые вы им даете. Вы приходите говорить, если ты сейчас все-таки разведешься, если ты сейчас не бросишь пить, не бросишь наркотик, это плохо закончится для тебя, для твоей семьи и потом будет плохой след для твоих детей. Но они советы не принимают. Если говорить о притчах, много хороших, мудрых, добрых наставлений. И кроме того, что мы говорим о советующейся мудрость, я хочу предложить вам прочитать еще два стиха из 30 главы, 24 и 25 стих. «Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою». Какое качество хотел подчеркнуть в этих словах мудрый Агур? Муравьи – народ не сильный, но они летом заготовляют пищу свою. Он хочет для нас дать урок дальновидности, когда человек делает хорошие, добрые планы наперед, чтобы потом его суета не застигла врасплох. Лука имел это высокое чувство мудрости. Он знал, что спустя много веков люди будут читать это повествование. И поэтому ему нужно было очень точно передать все, что касается фундамента нашей веры. Но вера может быть разная. Например, какой-нибудь Иванов Иван Иванович искренне верит, что он космонавт. Хотя у него нет никаких для этого данных. Он не может кататься на качелях. Только качели поднимаются, у него сразу голова кружится. Скажите, может быть он быть космонавтом? Не может. У него нет никакой ни физической, ни психологической подготовки. Вполне понятно, что когда он говорит людям, «Я прирожденный космонавт», люди начинают с него смеяться. Правы ли они? Отчасти да. Страдает ли он за веру? Страдает. А за какую веру он страдает? Он страдает за ту веру, у которой нет фундамента. Вера этого человека, что он должен быть кем-то стать, кем-то нереальным, основывается ни на чем. Проблема многих людей, без преувеличения, проблема миллиардов людей на сегодняшний день, в 2016 году, что они искренне верят в некоторые вещи, под которыми нет фундамента. Они верят, они пролагают всю жизнь для этого, но у этой веры никакого фундамента нет. И эта вера ломаного гроша не стоит. Лука, зная об этом, говорит, я хочу, чтобы ты знал твердое основание, в чем ты был наставлен. И для Луки было очень важно подробно все исследовать. Если бы Лука был невежественным человеком и на скорую руку что-то бы написал, то это было бы, знаете, такое неточное, иногда даже смешное повествование. Иногда человек говорит, Иисус был плотником, он делал плоты, потому что человек не знает, кто такой плотник. На самом деле Лука не хотел попасть в такую курьезную ситуацию, он не хотел выглядеть позорно, не хотел выглядеть смешно, поэтому он говорит, я у всех апостолов спрашивал все подробности для того, чтобы написать тебе о твердом основании той веры, в которой ты был наставлен. Есть такое хорошее выражение. Историю пишут победители. Но тут, спустя десятилетия, если мы с вами будем внимательно смотреть на жизнь апостолов и жизнь самого Христа, мы не найдем лжи в его жизни. Иногда мы, возвращаясь в светлые воспоминания нашего детства, видим некоторые слабости нашего Отечества. То ли мы посещаем какие-то заброшенные места, которые были нам очень дороги, но сейчас они заброшены. Двор опустел, дерево срублено, калитка перекосилась. Но они были очень дорогими для нас, эти места. Но сегодня это слабости нашего Отечества. То ли это люди, которые вдохновляли нас в юности, они были столпами веры, а сейчас они уже едва ли живые, дряхлые, пожилые старички, которые больше нас не вдохновляют. Если вы сталкиваетесь с такими моментами, когда ваши воспоминания больше вас не радуют, то нужно помнить главное. Есть то, что нас никогда с вами не разочарует. Есть жизнь Христа, в которой вы никогда не увидите слабости, в которой вы никогда не узнаете вдруг, что там был грех. Вы никогда не увидите во Христе каких-то недостатков, о которых вы не знали. Это то хорошее основание, которое хотел Лука передать. Да поможет нам с вами Господь, чтобы мы могли во время трудностей, когда приходит суета, чтобы мы могли обращаться с хорошими воспоминаниями не только на географические места нашей Родины и не только к хорошим людям, которые были нам душепопечителями, но чтобы мы прежде всего обращались ко Христу, который дает нам главное основание, фундамент нашей веры. Аминь. Помолимся.